Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут. Что там у нас? Среда, 13 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы, сегодня в 10 утра после новостей заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, в котором накопилось миллион вопросов и про вафлю, и про ограничение 10 километров, вот этот напуск ли 20, и про... Еще чего-то. И про беспилотные...
Про Яндекс.Такси, про
и про беспилотники, которые с апреля начнут тестироваться. И мы все, все это зададим вопросы Максиму Лексутову после 10. И да, я был вчера в «Пусть говорят».
Ничего себе.
Да, дорогая моя. Я
и
подумал...
что, там Малахов или там другой уже
ведущий? Там Дима Борисов с «Эхо Москвы». Это же Дима Борисов,
ну, как,
который...
Ну, удается сымитировать.
«Эхо Московский», он выученик... Сказать, Алексей Алексеевич Венедикт.
Здорово.
И все.
Ну, вам понравилось хоть?
А мне понравилось.
Что там было? Какая
там причина? Были нет какие-то люди все. Они все меня знали. Они были в восторге, восхищении. Я должен сказать, что я подумал так. Христос, которого многие... ваш Бог в конечном итоге.
Значит,
многие, а потом подумал, что все, решительно все... Для всех Христос Бог. Кроме меня, вы знаете, я из другой конфессии.
И китайцев.
Я из другой конфессии. Ну, неважно. Я же кашмирский шиваист. Ну, неважно. У вас есть Бог. У вас есть Бог. И он показывал великодушие, простоту, чистоту помысла и небрезгливость. Он общался с совсем простыми людьми. Он не брезговал простыми людьми.
Да,
ваш,
как я.
Ваш Бог. Да. Я подумал вчера, а чем я, так сказать, не должен ли я подражать вашему Богу и поехать в «Пусть говорят», презрев гордыню, презрев все это. То есть, ну как бы так вот, мне кажется, а пошел бы Христос на Первый канал?
Обязательно.
Да.
Он бы там вел программу?
Потому что, почему? А почему? Нет, почему? Он бы, безусловно, хотел увидеть простых людей. Ну и я тоже угостился. Ну так вот, я, значит, вчера ехал на М1. Ты думаешь, как я ехал? На Лизы Чайкиной. У них там павильон, где они все это дело шарашат.
И даже улица.
Лиза Чайкина. Это аэропорт. Mm. Это аэропорт. Ну так вот, значит, я ехал на М1 на автобусе. Наслаждение неизбывное. Я встал, у меня была очень интересная поза. Там есть такая поза, когда ты можешь встать. Я думал, раньше я видел там всевозможных курьеров Яндекс и Деливери, которые делают так же. У них же сзади рюкзак.
Да.
Они, там есть для инвалидов такое вертикальное, мягкая штука.
Да.
Вертикальная мягкая штука. Я уперся в нее пузом,
так.
До подбородка так прилег. А ноги отставил назад, вот так, смотри сюда, вот так вот, и там сидел. Я думаю, хорошая история. Люди все неподозрительные, можно оставить им свой зад, тем более, что я в длинной куртке. Я такой, и там, значит, я листал телефон и все на свете. Кстати говоря, я проверил, когда он сядет. Он у меня был 4% вчера в 19.00. Я начал его использовать в 6 утра, и через 13 часов он достиг 4% без подзарядки на максимальном разрешении при непрерывном использовании, на максимальном свете, максимальном разрешении, на максимальном там 3000 чего-то пикселей на 1500 пикселей.
Но мы же берем же память о кнопочных телефонах, которые неделями не разряжались.
19 часов, все нормально. Надо чуть-чуть подзаряжать, надо иметь в машине какой-то шланг, чтобы подзаряжать его. Ничего страшного. И на работе надо иметь шланг. Что такого-то? Ну вот, слушай, значит, ты-то обедаешь, дорогуша, почему тебе не подзарядить телефон? Пусть он пообедает тоже. Значит, я путешествовал на М1. Туда, в положении полулежа, полустоя, очень странно. А назад я сидел некоторое время один, потому что я толстый, все боялись со мной подсесть. А некоторое время с прехорошенькой девушкой. Значит, но а потом я ее пожалел, когда освободилась. Я сказал, вы знаете, я как человек экстрагабаритный, перейду таким образом, чтобы вам не досаждать. Это была ошибкой, потому что к ней сели какие-то весьма подозрительные гигиенические люди. И я видел, что она вздыхает о том, чтобы я вернулся, но я уже не вернулся. Вот так. Вот так происходит с женщинами. Ну, слушай, значит, я что тебе могу сказать про автобус? Это увлекательнейшая фигня. Там какая-то женщина кричала про коносамент. Она кричала, что? Коносамент, дорогая, а я сам такое? Не знаю. Она кричала, коносамент, они предъявили... А выставьте им коносамент. Посмотри, пожалуйста, коносамент
видно. Это что-то бухгалтерское.
Не имеет значения, но мы должны понять. Здорово. Мы должны понять, может быть, среди нас какие-то салафиты, так сказать, там, и запрещенные на территории Российской Федерации. Они ездят совершенно спокойно по автобусам
коносамент.
М1.
Коносамент. Документ, выдаваемый перевозчиком груза, грузовладельцу, удостоверяет право собственности на отгруженный
вот.
Товар.
Я умоляю, она кричала это в...
Коннес, это от коннетр французского знать. Типа А-а-а. Удостоверение, да. Bill of Lading по-английски.
Bill of Lading. Она кричала, коносамент надо выяснить. У них есть коносамент? Вот такие вещи.
Важные люди, то есть ездят в автобусах.
Я умоляю.
Совершенно серьезная.
У нее был iPhone... значит, XS Max.
Который еще не вышел.
Вышел. Который, кстати, с челочкой такой, здоровый. И она его крутила в двух руках и кричала про коносамент. Я думаю, целью ее было, чтобы даже водитель в автобусе знал, что она весьма важная дома. Она такая была, знаешь. Ну и так далее. То есть там персонажи, мать. В автобусах я объездил как бомжара, я объездил просто по кругу. Просто чтобы понять свой
как
народ.
Как писатель, напитываясь материалом.
Конечно,
да. А я вот езжу на транспорте.
Надо подглядывать за своими людьми, за народом, чтобы увидеть, когда... Как они. Я так делал в Нью-Йорке. Я когда хотел понять американцев, я так делал в Нью-Йорке. Я, правда, садился на лавочку и сидел там, ну, часа два, просто разглядывая лица, мимику.
Это вот, намного интереснее, чем кажется со стороны, да?
Да,
вот так сидеть долго. Я иногда думаю, вот попрошайки профессиональные, вот как им не скучно, я иногда думаю, там, переходит стоять. А на самом деле нет, конечно.
Нет, потому что они нас разглядывают, и, додумывают за нас какие-то сюжеты прекрасные и так далее. Вот этот едет за тем. И то, дальше я был в передаче «Пусть говорят». Теперь я вернусь, собственно, к телу передачи. Там были всевозможные люди, которые, значит, сказать, приходили в восторг при каждом слове, но неважно. Главное другое. Удивительно фигура матери девочки Мау. Во-первых, девочка не Маугли, первая. Она знает таблицу умножения, вычитания в 5 лет. Как говорит мать, может, врет.
Азбуку она знает.
Ее любимая книжка «Азбука», девочки и так далее. Во-вторых, сама фигура матери. Это дом, двухподъездный дом, высокий. Я не посчитал, может быть, 16.
Серепы, вот это вот, которая олимпийская деревня.
12 или 16? 16
этажей.
16 этажей. Вот послушайте меня. Это 78-й год, его сдавали в 78-м году. Я охотно доверю вам информацию, что я в подобных домах был на субботниках, когда там строительный мусор убирали. Я всегда субботничал не более 10 минут. И потом же я шел к врачу за справкой. Все-таки мне не нравилось это субботничание. Вот, значит, неважно. Мы нас возили в Ясенево субботничать. Вот на таких домах.
Да, их там много. По всей Москве их много, да.
Это двухподъездный вариант. Совсем как бы одна часть вот таких больших 16-этажек. Он построен в 78-м году и заселялся в 78-м году. Маленькая Ирочка, мать девочки Маугли, заселялась туда, когда ей было по словам. Я не пытался вычислять.
Ей 47 например, лет, это очевидно, 5 лет ей было.
Ей было не 5 лет. Почему все говорят, ей был годик? Почему ей говорят, что ей был годик?
Году?
Я не знаю, почему ей сказали. Ей был годик, сказали. А может, не годик.
Если ей 47... В 78-м ей было 5.
Там было две сестры, которые соседки. Одна живет под Ирой. Ира это девочки Маугли мать. Значит, одна живет под Ирой, а другая живет напротив Иры в 29-й квартире. значит, понятно, да?
Да, да.
А вот та, которая старше, она сказала, когда мы въехали в 78-м году, мне было 6 лет, а моей сестре 1 год. Соответственно, Ира помещается где-то между ними, правильно? Чей было, сколько ты говоришь, 5?
Ну да, 5-6.
5-6, хорошо. Значит, а они ее наблюдали. Вот та, которой год, и они жили ровно напротив. Год и 6 лет девочки, 2 девочки. А другая девочка напротив 5 лет. Вот они, значит, все дни рождения, праздники, туса во дворе, там сидеть во дворе, в то время еще гуляли во дворе, во дворах. Песочницы там, все это дети, девочки из одной песочницы. Вопрос. Чем-то она отличалась? Ответ. Ничем. Ничем. Образованная, чистенькая, аккуратненькая, все. У нее сначала умерла, они все жили вместе. Сначала умерла мама.
Так.
У этой Иры. Мы сейчас говорим об Ире. Ира, которая мать девочки Маугли. Значит, потом умер папа. Какое-то время она жила с папой. Значит. Потом, ну, она осталась одна. И потом у нее завелся уже, соответственно...
ухажер.
Ухажер вот после 35. У нее завелся ухажер, которым она, вероятно, дорожила, но и очень хотела ребенка, очень хотела как бы вот стать такой мамой и познать счастье. Вот. Он залетел по хулиганке, как будто бы...
Сел. Был осужден, да? Что значит
был осужден и сел, но сел ненадолго. Это была не какая-нибудь чудовищная хулиганка, а какая-то не очень большая хулиганка. Он посидел сколько-то. И был депортирован.
И был таков.
Нет, он был депортирован Россией. Россия, государство Россия. Хорошо, его депортировало.
От интернета его не отключали, мог бы выходить на связь, будучи депортированным. Ну, если бы хотел. Мать, ну, но он этого был, не хотел,
он,
очевидно.
Он, вероятно, не хотел.
Да.
Значит, она родила. Она родила и была счастлива. И первые 3 года, как говорят, она постоянно была с коляской во дворах. Значит, она постоянно гуляла. Активно обменивалась мнениями с другими мамо относительно, так сказать, там, температуры молочка,
тело, да,
температуры молочка, там, которую потребляет младенец и так далее. Понимаешь? Значит, все было шикарно и восхитительно.
У кого-нибудь из присутствовавших вчера на программе дети одногодки были?
Да в том-то и дело.
Так, они гуляли вместе постоянно,
еще раз,
этого
еще раз,
тоже.
еще раз. Я говорил с 2 сестрами, которые жили напротив, в течение всех этих десятилетий.
Я говорю, дети у них были.
Есть сейчас двое детей, у той, которая напротив, а другая, которая постарше, одной из них в момент вселения, соответственно, был год, а другой 6 лет. Я правильно припоминаю?
Наверное.
В 78-м году. Значит, одна из них 72-го года рождения сестра, а другая сестра 77-го года рождения. 77-го. Та, которая 72-го, она отселилась, поехала под Иру, купила квартиру под Ирой. Понятно, да? Так. Чтобы побыть ближе к родственникам. А вторая напротив осталась, та, которой был год.
Понятно.
Да, да. Оля,
спросила,
Оля, по-моему, Оля.
У них дети, есть
Оля.
В свою очередь.
И Оля двое детей,
понятно.
Двое малышей. Она говорит, мы гуляли постоянно с колясками вместе.
А что дальше?
Всегда
произошло?
Гуляли вместе. Так. Она работала финансовым консультантом. Привет, Лена Искунцева. Она работала, блестяще училась в школе, хорошо училась в школе. Значит, она поступила в университет. Только я теперь не понимаю, что это за университет. Раньше слово университет означало...
МГУ.
Да, нет, никак не МГУ, а оно означало Университет Дружбы Народов на первом месте и на втором месте МГУ. И на втором месте МГУ. На первом был Университет Дружбы Народов от
родителей. А потом уже МГИМО.
А потом, нет, МГИМО это было... МГИМО, нет, МГИМО сокращенно назвали МИМО. Г это вы подставляли, МГИМО. А мы говорили МИМО. Учится в МИМО, дальше учится в МИМО. Да? Московский институт международных отношений. Мимо. Ну да. Ну, ты понимаешь, да?
Да.
Ну, хорошо. Значит, дальше. Она закончила университет. Какой университет? Я не знаю. Ну, какой-то университет. И она была финансовым консультантом каким-то в ряде компаний. Ты занята чем-то?
Нет.
Мне было бы интересно, если бы ты на меня смотрела. Да. Спасибо тебе большое. Да, значит, и вдруг, внезапно, 2 года назад, она переходит в уборщицу. Она бросает финансовый консалтинг и переходит в уборщицу.
Уборщицы какие? Дворнички или по частным квартирам?
Я не до конца расспросил в этом вопросе. Нет, она стала уборщицей, по-моему, у себя же в здании или где-то еще, где платили побольше. Где-то хорошая уборщица она стала. Но, значит, что о ней говорят? Она постоянно помогает совету дома. Совет дома.
И сейчас тоже?
Нет, сейчас нет. Сейчас нет, потому что она сидит в заключении. Но она помогала непрерывно. Она летом где-то сильно изменилась.
До недавнего лета.
Mm-hmm. Она летом где-то сильно изменилась. До лета. Она помогала совету дома, постоянно что-то им печатала. Потому что ее старушки, эти старички просили. Вы зайдите к нам, так сказать, там надо оформить то, оформить это.
Ну вот и вам начала болезнь.
Она, значит, заходила и печатала им. Она обладала таким редким умением, она справлялась с клавиатурой компьютера. То есть она могла напечатать прямо на клавиатуре. Что для старичков, конечно, это как колдовство чистой воды. Понимаешь? Ну, хорошо. Значит, она печатала им, распечатывала, там все дело. Кроме этого, она десятилетиями, она была всегдашней Снегурочкой. Она Снегурочка. Она всегда была Снегурочкой на детских праздниках. Но она же наша Снегурочка. Вот это Ирочка. Кроме этого, она, значит, всякие там вот эти буклеты, ну, все, что совет дома делает, она прям помогала. Кроме этого, чтобы тебе, если тебе кажется мало, она еще ходила постоянно, и вот эта соседка напротив, девчонками, которыми они выросли вместе, она ходила постоянно мыть лестничную площадку. Потому что ей казалось, что традиционная уборка не дает столь блистательного результата, к которому она привыкла. Она мыла перед лифтом, потому что, знаешь, бывает, натопчут. Да. И она была дико аккуратная. Она выходила всегда изумительно причесанная, в смысле, причесанная волосок к волоску, чистенькая, речь высокообразованной, ну, женщины с высшим образованием. Речь женщины с высшим образованием, очень солидная, очень достойная и так далее. Бабах! А теперь объясни мне, как это сочетается.
А теперь объясни мне,
как это сочетается. Давай послушаем наших блистательных... Увидели. Да, Лена Искунцева, вот она, я знаю, у нее половина сумасшедших там подруг. Ну, скажите, Лен, ну как это?
Сергей, да. То, понимаете, вот сегодня, когда я разговариваю с человеком, который говорит, у меня экономическое образование, я всегда ему задаю встречный вопрос. Вы в каком профессиональном сообществе состоите? Я не просто так называюсь аудитором. Я на сайте Министерства финансов в разделе «Аудиторская деятельность» список аудиторов. Нас там 19 тысяч. По-другому
Я честно не хочу на вас нападать, но объясните мне, как чистюля, аккуратистка, общественница, Снегурочка с высшим образованием и вот эти кадры из квартиры, как это все сочетается?
Сергей, это очень легко сочетается. У меня совершенно недавно была такая ситуация с родственником, которого я в больницу отправила, а сама потом нанимала квартиру его разбирать. То есть тоже активный человек, в общем-то, заболел. Я вошла в квартиру, ужаснулся и нанимала это.
Но это психляля или просто грязно? Ничего не выкидывается? Мусор не выкидывается?
Нет, ну не мусор. Старая мебель, там какие-то старые ковры.
А тут-то мусор. Ну вы же видели, что там пакеты с мусором всюду. Виктор Струповозки. Виктор, а вы входите тоже в разные Сергей, помещения, очень удивительные. Правда же вы входите?
Я вас сейчас не услышал чуть-чуть.
Я говорю, вы тоже входите в разные помещения удивительные.
Вот я и звоню вам, поэтому обрисовать чуть-чуть картину, что нашему взору порой... Если хотите, вам буду присылать, будете смотреть, но это ужасно.
Нет, я хотел бы избежать этого, если можно.
Вот, и порой заходишь, нас вот люди нанимают иногда, чтобы выгребсти, но мы заходим, конечно, одеваем халаты специальные, все это не афишируем, потому что родственники очень порядочные есть, у этих больных
людей. Да, очень приличные люди, да.
Вот, и мы, просто я рекламу сам даю, и по рекламе нас находят, а потом из уст в уста нас передают. То есть вы понимаете, что в квартире...
У Насти к вам вопрос.
У меня вопрос. А бывает ли такое, что сам, вот очень важный, сам хозяин захламленной квартиры, вдруг осознает, что там, не знаю, так дальше не может продолжаться, и приглашает таких людей? Или это всегда третьи сторонние лица, родственники? Или...
Это третьи сторонние, всегда. Настя, всегда. Это последний вывоз был, мы зашли в квартиру двухкомнатную, на Ленинградском шоссе, кстати.
Да.
Вот. А вы понимаете, что такое двухкомнатная квартира, и проход только вот тело вы можете пройти?
Да.
На
кухню,
да.
В комнату войти только где он спит. То есть только проходы. Вот остальное все, то, что с контейнеров, мусор, вот запах. Как соседи не видят и не чувствуют, я не понимаю.
А что делает хозяин?
А вы вывозили труп именно, да, труп?
Не всегда, не всегда. Когда трупы, когда, ну, просто мусор. Просто, ну, я не только...
А хозяин присутствует и что-то говорит?
Да. Да,
и что не, он говорит, вот это вот оставьте, это важная бумажка или что? Что обычно так вот люди начинают удерживать.
Но они психбольные или нет? Психбольные или нет?
Они с виду, ну, не буйные. По крайней мере, они точно не буйные. Спокойно сидит, курит. Не алкаши, хочу сказать.
Да.
Они очень порядочные. Ну, с виду,
ну,
по крайней мере.
Ну, удивительно. Мере. Правда же это удивительно? Глазами. Скажи, что это удивительно.
Удивительно вообще, да. Просто. Я не знаю. Ну, это с головой, это голова.
Это удивительно.
Но это сфера такая человеческой жизни, о которой мы редко говорим. Но...
Почему
всех.
Соседи не замечают?
Не
а что они могут сделать, соседи?
А что сделать?
Вот,
ну,
например,
сделать
у вас такой сосед, ну, а что вы ему замечаете?
Ну, от двери пахнет. Ну, хорошо.
Да.
Ну,
ну, недавно вывозили одного на Щелковском шоссе. Он живет на 9-м этаже, 9-этажка, и захламил он все.
Да.
Там, где лифтовые помещения, там все. Ну, кто-то вызвал, хорошо, там было сообщество, как бы ТСЖ, и они его заставили через суд. Там эксперты приехали, взрывотехники приехали. Ну, мы это наблюдали,
да.
Как бы, чтобы выносить это все. А эти следователи, все, так жители, мы пока познакомились, говорят, да он сюда уже 10 лет таскает. Понимаете, да?
Таскает мусор, таскает
вот
мусор.
Он же опять начнет.
Да, а, да.
Нет, они там следят, и он сейчас снял мой склад, называется, есть такая, мы отвезли туда все, 4 машины. Четыре машины по 15 кубов, вы понимаете? Ну,
да.
Он нам платит и платит, нам-то что? С виду он нормальный, но откуда деньги берет, я не знаю, если честно.
Это все очень важные вещи, он считает, очень важные вещи. Да, очень важные вещи.
90 тысяч с него вывезли, он заплатил нам 90 тысяч.
Да.
И
сам.
Ну, вот хорошо, вот. Что? Значит, есть деньги. Слушайте, нет, я вам скажу, что происходит с этой. Вот моя догадка. Я сейчас скажу догадку, потому что я знаю жизнь. Почему я знаю жизнь? Потому что я тебе скажу, что у меня была даже знакомая, которая ходила к гробовому после того, как ее сын в 18 лет разбился на автомобиле. Да, абсолютно. Они нырнули под машину. Ну, разбились на машине, короче. Вдвоем с другом. Ездили. И она пошла к гробовому, ну, это в 90-е еще годы. И она на полном серьезе таскала к нему деньги и прочее. При этом внешне оставалась абсолютно, так сказать, там, ровной. Ну, то есть, как бы нормальный человек. То есть, ты говоришь, нет, вот верю. Значит, ну, сейчас не в этом дело. То есть, я разных людей повидал, в том числе очень странно. Я тебе скажу, что с этой Ирой может быть. Почему она ровная, спокойная, достойная, с высшим образованием? И почему у нее ребенок был с вросшими какими-то резиной, там пластик, какой-то пластиковой фигней, значит, еще что-то. Что сказала Оля вчера, когда она... я с ней разговаривал?
Кто такая Оля?
Оля, соседка напротив! Все. Что сказала Оля? Она сказала, что, значит, девочка была вся в оберегах. Вся в оберегах.
Это
фигня.
Летом?
Да, еще? Да, слушай меня. Когда вошла соседка, девочка была вся в оберегах, в этих, нитках, в шнурках, в косынках, завязках, вся шея, вся. Она говорит, мы ей срезали. Они один не срезали, вот этот, который врос в кожу, а остальные срезали, сразу, говорит, начали срезать. Девочка была вся в оберегах. И я думаю, что она не выносила мусор, бинго, по одной причине. Ей кто-то, духовный учитель какой-то, сказал, что и это как ногти, если ты, например, оставляешь, ими можно завладеть ногтями, волосами, менструальной кровью, не имеет значения. Если завладеть, то можно колдовать. После новостей продолжим. 9 часов 36 минут, среда, 13 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая, нет, хотел сказать, Анастасия Аношко. Знаешь, как тире? Анастасия Аношко. И все,
Анастасия, значит, Аношко.
Спасибо. Да, да. Кто Сергей, Анастасия? Значит, Даренко. Кто Анастасия? Нет, Сергей, значит...
Ничего не значит имя
значит,
Сергей.
Значит, дорогая моя, папа. Это фамильное имя древних римлян.
Но я бы, ничего не значит.
Я бы очень тебя попросил.
Без
мы, перевода. Мы фамилия. Сергиусы, мы Сергиусы.
Но это
ну, как
без
Юлиус,
перевода.
Извини меня. Полно Юрьев и Юль, которые фамилия... Знаю, которые это? Фамилия Юлиев, которая римская фамилия. Корнелиусы, Сергиусы. Это патрицианские фамилии, дорогуша. Я бы попросил. Нет, будьте аккуратны всегда, когда говоришь.
Дальше, если копнем, то что?
Никуда увидим... не копнем, все, найдем 100 фамилий, патрицианских фамилий. Дальше пойдем к Риму, к его семи холмам. Пойдем к волчице, к Ромулу и Рему. Найдем, наконец, момент, когда, ты помнишь, они замочили друг друга из-за ворон. Ты помнишь, как это все было? Дорогая, ты делаешь растерянное лицо. Ромул и Рем ждали, как назвать город. Они ждали знамения.
Да.
Для того, чтобы избрать знамение. Они ждали знамения.
Да.
С одной стороны, с которой загадал Ромул, прилетело 6 ворон, но раньше, а с той стороны, с которой загадал Рем, прилетело 12, но позже. Они стали спорить, котировать ли количество ворон или время появления. Что более ценно, время появления... Или количество.
Большая социологическая задача.
И пришлось убить Рема.
И в итоге пришлось мы убить. Получили город хоть он Рому.
Да, получили город Рому. А то бы был Рема. Был бы город Рема.
Ну, Рома нам
поедемте в Рему. Поедемте в Рему. В Риму. Ну, как-нибудь так. Да, ну хорошо. О чем мы сейчас говорим? Что мое имя носит самый главный колдун Роскосмоса. Отдохните сразу все остальные. Ты знаешь, что отец Сергий, вчера его фотографию вывесила НАСА у себя на сайте.
А зачем?
Потому что это
они
человек, который отвечает...
Нет,
это человек, который отвечает за притяжение Земли, за гравитацию. Человек, который в момент какой-то отключает гравитацию, поэтому ракеты Рогозина, или там, сказать, кто там теперь, вдруг взлетают, понимаешь, и так далее. Нет, Сергей, вчера НАСА опубликовала главного колдуна фотографию, отец Сергий, он там с Байконура, вот он все ходит, сказать, там странные какие-то трюки выполняет.
Вы репост сделали, да, в Телеграме.
Я сделал репост в Телеграме, хотите посмотреть, посмотрите, пожалуйста, главный по волшебным трюкам отец Сергий, это наши люди. Да, мы возвращаемся к программе «Что говорят», я хотел, для меня стало невероятным, огромным открытием то, что девочка... Маугли, вот эта девочка, она не Маугли,
так
она уже
начала.
Так называемая девочка Маугли. Она уже говорит. Она уже говорит.
Она начала общаться с сотрудниками больницы.
Да,
а мама говорит, что
должна. Значит, она, мама ее, абсолютно нормальный человек.
Была.
С виду. Нет, и сейчас она говорит, а какие проблемы? Она разговаривает, как нормальный человек.
Она была в квартире.
Вы вообще, говоря, не докопаетесь до нее, если вот так вот встретите ее на улице, на тротуаре. И больше того, если вы встретите ненормального, то вы обратитесь к Ире со словами, слушай, ненормальные ходят. И Ира вас поддержит, скажет, господи, надо их, может, в дурку куда-то сдать.
У нас в доме есть тоже такая жительница,
абсолютно,
которая все
нет.
ее характеризуют одинаково.
Дай мне исполнить песню, которую я посвящаю этой программе «Пусть говорят». Это песня, которая дала наименование, ты же знаешь. Ты знаешь, сейчас ты вспомнишь. Я уже говорил об этом в программе. Послушай. Это расширит твой кругозор.
Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad.
Он говорит, пусть говорят, пусть говорят. Диган, локи, диган. Пусть говорят, пусть говорят. Пусть говорят. Пусть говорят.
У вас есть такая способность меня в Советский Союз переместить.
Пусть говорят, он поет. Это не Советский Союз, это Испания. Это Испания.
Но все времена.
68-й год. Да, абсолютно верно. Откуда взялось название у программы «Пусть говорят»? Откуда мы вообще говорим «Пусть говорят»? Я тебе просто объясняю. «Пусть говорят» — это перевод названия этой песни. «Пусть говорят» — это название фильма, который тогда вышел. И он вышел ровно потому, что пел Рафаэль, это Рафаэль, Рафа, вот это поет. Рафаэль, диган, локе диган. Поняла?
Понятно.
Это ниоткуда, это почему русские говорят, пусть говорят, в 21 веке, а русские не говорят, пусть говорят, в 19-м. И было такое словосочетание у Толстого? Нет. Было такое словосочетание у Достоевского? Нет. У Чехова? Нет. Ни у кого? Нет. Это культурное явление, вот это словосочетание, пусть говорят, возникает одновременно с песней Рафаэля «Диган, локе диган». Русские ее переводят как «Пусть говорят».
Uh-huh.
Если подстрочно перевести, получится «Говорят, что говорят». «Говорят, что говорят». Понятно, да? Лос де Мас, остальные.
Остро захотелось за границу.
Да.
Из Советского Союза. Куда ты мне сейчас пройдешь?
Да, ты права. Диган локе диган лос де Мас. Пусть говорят другие все, что угодно. Неважно. Главное, что света на земле больше, чем тьмы, ну и так далее, и так далее. Ну, врет он, все это вранье. Счастье больше, чем несчастье и так далее. Слушай меня, значит, смысл, я тебе рассказываю про эту Иру.
Да.
Она не выносила мусор в течение, ну, наверное, с августа.
Что конкретно говорят соседки по поводу ее изменений?
Запах был. И год назад был запах, кстати. И нет, значит, она дольше не выносила. И год назад.
Она сейчас, кстати, в студии говорит, что у нее чистота в квартире, и просто ее не пустили, она не знает, что там, и просится домой. Ей отказали, вы знаете, да, обосновав тем, что дома-то у нее нет ни электричества, ни воды, поэтому в СИЗО будет лучше. Ну, да. Просто из человеколюбия ее там оставили сейчас.
Значит, внимание, я вам верну последнюю свою фразу, которая была перед новостями. Да. Вся девочка была в оберегах, в шнурках, в специальных завязках, в косыночках, которые были повязаны через шею разными способами. Вся девочка была в оберегах.
Угу.
Вся ее шея была замотана оберегами. И женщина, которая любила чистоту и выходила всегда чистая, и мыла всегда перед лифтом сама, эта женщина не выносила вообще мусор. Вот уже как минимум год. Значит, я тебе объясняю фигню. Она попала под влияние, как женщины вообще. Приготовься, пожалуйста, к порции сексизма.
Я уже приготовилась, да.
Женщины, как таковые,
да.
обладают скорее сексистским... сексистским нет, извини.
Сексистским
все-таки мужчины. Все-таки мужчины. Нет.
Да.
Сектантским сознанием.
Обладаем.
Женщины любят идти за мужчиной волевым. Женщины любят передоверять волю лидеру, какому-нибудь кобелю, жеребцу, неважно, куда-то идти стаей. Женщины любят идти стаей за кобелем, за жеребцом, за мужчиной, за жеребцующей бабой. Если нет мужчины, они идут за жеребцующей бабой, такой волевой женщиной. Женщины любят передоверять волю. Понимаешь? Они любят
когда заболеют.
Они любят быть сектантками.
Добавлю я тебя.
Сектантками, понятно, да?
Они любят. Которых своего не хватает каркаса, да.
Каркаса нет, да. У женщин, как правило, каркаса не хватает. У женщин. Именно
когда
у женщин.
Они болеют.
Именно у женщин.
Больных.
Да, хорошо, больных, старых, неважно. Да. Значит, женщины любят передоверять волю. И в данном случае мне подсказывает мой жизненный опыт, что она нашла какого-то чувака, который ей сказал, а я тебе говорю, я был знаком с женщиной, которая ходила к гробовому там и так далее, значит, который ей сказал, что если, что твоя дочь в опасности, он ей сказал, что вот это вот повесь ей на шею, первое, что говорит Оля, мы вошли, и мы с МЧСовцем стали срезать многочисленные шнурки, там она вся шея была замотана, все было замотано оберегами, они стали их срезать. срезать, срезать, срезать нитками. Или, там, сказать, там
а кожа. Есть какой-то таинственный ухажер, которого мы еще до сих пор не поняли, кто.
Теперь он? Слушай, да? Есть человек, который ей сказал, дочь твоя в опасности. Вот повесь ей на шею вот это, вот это, вот это, вот это. И дальше ей сказал ухажер, что за тобой охотятся. Ты особая, избранная. Значит, за тобой охотятся.
А зачем ему это? Он это ей зачем говорит? Ну, она говорила, что да из-за долги хочет продать квартиру. Почему это важно? Она же...
Важно то, что... Нет, послушай меня. Важно то, что она попала под влияние кого-то, наверняка мужчины, который ей диктовал мистические вещи. Который сказал ей, что если завладеют чем-то, биоматериалом ее,
да.
Если завладеют чем-то... Она была как ФСБшница, только с вывихом. Понятно, да? Если завладеют биоматериалом каким-то, ногтем, волосом, не знаю, понятно, да? Любым биоматериалом завладеют, то ею будут управлять, и ее убьют, и ее дочь убьют. Поэтому она год не выносила мусор, потому что в мусоре что-то может быть. Ну, что они касались? Губами. Касались губами, значит, осталась слюна. Касались руками, значит, осталось, так сказать, следы. Касались и так далее. Может быть, где-то, так сказать, там упал волосок, еще что-то. Она год не выносила ничего из квартиры. Выходила, соответственно, очень чистая, потому что она очищалась от всего, от перхоти, от всего.
Почему она тогда сейчас говорит, что у нее чистота дома?
Она считает, что это и есть чистота. Она, может быть, их складывала, свои пакеты куда-нибудь, так сказать, там в одну из комнат. Может быть, девочка уже потом разбросала.
Ну, экспертизу ей назначили уже, нет еще? Я не видела новость, чтобы экспертиза была назначена.
Знаете, она жертва мистических мужчин. Нет. Мистических мужчин, которые втюхивают в бошки женщин что угодно, когда у женщины
сложное положение,
женщина хочет довериться какому-нибудь мужчине, становится его рабыней. Как ты этого не понимаешь? Ну, давай, да, ты мне согласись.
Пожалуйста,
алло, здравствуйте. Соглашайся. Пожалуйста, соглашайся. Вот знаете, я веду вот так оножку по жизни. Честное слово. А? Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Разрешите меня.
Минуту. Давайте. Да.
Значит, я здесь недалеко проживаю, вот это дом пресечения Беломорска,
да.
К каналу.
Да, да, да.
Значит, вот в этом районе средняя цена комнаты стоит от 15 тысяч. Далее квартира вот в трехкомнатную от 40 и выше.
Аренда.
Это вопрос.
Да.
Да. Если, поскольку мы видим, у нее трехкомнатная квартира, если говорят о том, что отсутствует мужа, работы нет, бедность и долги, так?
Да.
Можно
да.
было что сделать? Сдать две комнату.
Нет, слушайте, ну это вам правильно, логика подсказывает.
Нет, это вы здравы, да, можно вообще всю квартиру сдать.
Тридцатник. У нее тридцатник уже есть.
Нет, то, что вы говорите, это здраво и умно, да. Да, но она же...
Или сдать целиком квартиру за 45, за 40 тысяч, снять самую однокомнатную 25, уже в разы, уже иметь, уже ежемесячный доход.
Но вы-то умный, подождите, вы разумный человек, вы разумный человек, а она-то за гранью дурочки, она же уже как бы в дурочке.
Сергей, вопрос.
Да.
Значит, отпадает вопрос того, что она... Значит, имеет финансовые проблемы и так далее всего. Значит, если были бы финансовые проблемы...
Были финансовые проблемы, и таскали вещи.
Можно было бы...
Дарили вещи, дарили еду. Нет, были финансы.
Это был человек, который долгое время нормально работал.
Да,
одно время. То есть ей не надо было ничего сдавать, она прекрасно жила в этой квартире.
Да, слушаю, здравствуйте.
Алло?
Здравствуйте.
Алло?
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотела сказать, вот первый раз я звоню вашу
редакцию. Да, я вижу.
Я очень люблю ваши передачи.
Да.
Но это не все так просто. У меня дело в том, что 2 года назад умерла тетка. В медицине это называется синдром Диогена. Вот странно, Диоген жил в бочке всю жизнь, да?
Да-да.
Собирательством не занимался, а в медицине это называется синдром Диогена. У меня была двухкомнатная квартира, которая состояла из лабиринтов.
Да.
И когда я зашла в квартиру, я наняла 8 самосвалов. 8 самосвалов.
Чтобы вывозить. Да, порта, да.
Померы, чтобы вот это все вывести.
Скажите, так а вот. вы слышали, нам звонил Виктор, слушатель, который рассказывает тоже, что его один попросил вывести 4 грузовика, заплатил 90 тысяч. Да, слышали, да?
Да.
Да, да. Хорошо. Вот, да.
Нет, это я все вывезла бесплатно, я просто сказала баш на баш. Вы забираете все, меня не касается, что здесь есть,
но да.
За вывоз я не плачу.
Да.
Я звоню не по этому, вот что там вывезло.
Да.
Дело в том, что, в общем-то, я потом интересовалась этим диагнозом, это, в общем, не дураки люди, да?
Да.
И я что хочу сказать, это не нищие, им не надо не сдавать квартиры, да. Ничего, да? Это, в общем, они очень интересные. То есть это абсолютно нормальные люди. Вы никогда
с виду,
не...
Да. И по разговору, и по всему, да?
Там, психически больной или что. Да. Они абсолютно нормальные, умные, самодостаточные. Да. Но то, что касается вот этого их барахла, не дай бог это задеть. Как только вы это задеваете,
да.
это куча ненависти, это сразу взрыв такой злости, это взрыв, что хотят ограбить, что вынести вот эти вот сокровища. И еще, не да. все так просто. Это вот кажется, что в квартире, ну, хлам и вот это все.
Да.
Понимаете, в чем дело? Каждая тряпочка, каждая бумажечка, каждая детская поломанная игрушечка лежит четко на своем месте. Это вы заходите, кажется...
Да-да-да-да-да, а если вы ее толкнете или что-то, то у них истерика будет.
Да.
Истерика.
Да. Вмешивайтесь в личное пространство.
Да. Да. Да.
Потрясающе. Да. Вот скажите, хорошо, а как это вылечить? Никак.
Нет, это не вылечить. Но это, говорят, поддается излечению. Вот я хотела сказать еще одну минуту, да?
Да.
Как-то я убрала все со стола, но мне как-то надо было ее кормить. А на столе стояла вот груда, там какие-то детские игрушки, какие-то баночки. Я не стала выкидывать, потому что я это уже видела истерику. Я принесла пустые коробки, и все сложила в коробки, и поставила. Покормила ее, ушла. И вот когда я зашла вечером домой к ней, у меня был шок, потому что все было расставлено, вот как будто она фотографию сделала.
Да. Ну, что вся девочка, пятилетняя вот эта девочка, да. она вся была в каких-то шнурочках, завязочках, косыночках, значит, которые на шее, и которые напоминают обереги. Это вот что? Это тоже же какая-то шиза там отдельная, отдельная какая-то?
Это была тоже из области хлама. Понимаете? Это тоже была собственность, которую нельзя трогать, которую нельзя касаться, и которую вот как-то от этого всего оберегали.
То есть девочка вся в шнурках, которые напоминают обереги, вся шея ее была не одна вещь, которая все сообщают, что у нее была одна вещь, которая въелась в кожу. Это правда. Но в момент, когда вошли МЧСовцы и соседка, срезали массу всевозможных завязочек. Их было очень много. То есть одна из них врезалась, а другие нет.
Может, стоит
и они, чтобы просто, они говорят, слушай, они говорят просто, чтобы она могла, чтобы девочке легче дышать, потому что там было очень много завязочек. И эти завязочки, часть из них все еще не въелись в кожу, но уже мешали, ну, как бы создавали затруднения, понимаешь? Угу. Вот ребята, с кем мы живем. Теперь смотрите, я хочу поменять тему. И тему я хочу поменять, вот. Ну, в смысле, не поменять, а чуть-чуть двинуть в сторону. Смотри, да. Мой вопрос. Если их невозможно опознать? Их невозможно опознать.
Да.
Вот, ребят, вы их не опознаете. Вы, они ультранормальные, они понормальнее, чем вы точно. Понимаете, да? Они понормальнее, чем вы.
Да.
Они абсолютно четкие. Я знал одну такую, кстати, девчонку, которая была с диагнозом, и все, и, кстати, отличница в школе.
Ну, это же известно, что...
Ира тоже звали.
Интеллектуальными способностями
Ира, не всегда да, связано. Абсолютно, да. абсолютно разумная, абсолютно, да. абсолютно, да. Все время она думала, что какой-то составлен заговор, и на нее обрушатся силы из... предыдущего воплощения, но она воплотилась на Земле сейчас, а до этого она была воплощена на другой планете просто.
Хитро.
Да. Я абсолютно была убеждена, что ее найдут. Найдут и, ну, скорее всего, расправятся. Вот. Она была отличница в школе, она была блистательной. По-моему, ее из института уже отчислили. Но при этом она очень-очень неплохо соображала, имела абсолютно чистое, ну, в смысле, никаких, вот сказать, там, признаков, что человек опустился. Никаких. Ноль. Потому что человек чистый, опрятный, причесанный, значит, мытый, все вот абсолютно, никаких запахов, ничего. Прекрасная речь. Прекрасная речь, прекрасная все.
Ну, и что? Но вот они нет, среди нас,
а?
И...
Они среди нас.
И что?
Они среди нас, ребят. Они среди нас. Может быть, на вашей лестничной площадке, может быть. На вашей лестничной площадке такой, да? И вы не узнаете об этом, потому что когда он выходит, он чистый, разговаривает нормально. Здрасте.
Добрый день, капитан. Здравствуйте. Очевидность.
Здрасте, капитан.
Здрасте. Я вот что подумал. Вот это вот в этой ситуации, как бы, мы видим отражение нашей страны. Ведь эта женщина, на самом деле, могла бы возглавить правительство, могла бы стать президентом. И у нее бы в стране вот было бы то же самое, что у нас сейчас. Тут вот свалка дымится, здесь какой-то там бандитизм, тут каких-то заключенных пытают, здесь какие-то дети голодают, там падают в обморок в школе и так далее. И при этом она бы была уверена, что она порядочный, хороший человек, что все в стране хорошо, и все бы вокруг только удивлялись бы, как же так? Не может такого быть.
Капитан, я шел за вашим повествованием, у меня очень живое воображение, и я в какой-то момент почувствовал себя вовлеченным в ваш сюжет.
Ну, сейчас вы отряхнулись и вернулись к себе, да?
Я пытаюсь вернуться. Спасибо вам огромное. Спасибо, капитан.
Спасибо.
Капитан из Петербурга. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Николаевич. Но грязь-то не от бантиков и шнурочков, а от того, что ей обрубили воду. Вот те, кто воду обрубал, разве они не преступники, знали, что там ребенок живет? А если они не знали, почему такой закон, что обрубать воду...
Настя.
А почему вода должна бесплатно подаваться?
А органы соцзащиты должны, если она безработная, оплачивать ее квитанции и платить ей прожиточный минимум около 10 тысяч.
Юрий Николаевич знает.
Нет, они частично, во-первых, возмещают. У меня есть тоже льготы оформленные.
Юрий Николаевич знает лучше тебя. Юрий Николаевич знает лучше тебя. Я тебе серьезно говорю, потому что он тоже в сложных обстоятельствах. Да.
Должен себя все-таки содержать, тем не менее, несмотря на всю помощь от государства.
Что значит должен? Подожди, давай, ты сейчас секунду. Ты сейчас в эту секунду сходишь с ума. Вот в эту секунду.
Да.
Добрая, хорошая, но ты не кидаешься с ножами, никаких ножей, ничего.
А уже все разъехалось, да.
Все разъехалось.
Да.
Мы говорим, Настенька, вот сюда. Она идет домой, мы тебя добрасываем домой, нахрен ты нам тут нужна, правильно?
Да.
Ну, мы же не будем о тебе заботиться, зачем?
Да. Нет, зачем?
Работники нужны,
конечно.
Зачем? Да. Мы туда, значит, и там муж, то все, все, там мама.
Да.
Вот, пытаемся тебя куда-то пристроить.
Да.
Ну, проку с тебя нет.
Нет, конечно, нет. Никакого.
И предположим, существуют обстоятельства, в которых ты остаешься одна.
Да, вполне может
и быть. И общество от тебя как бы отходит.
Нет, общество для этого сделало специальные дома, в которые помещаются такие люди.
Для этого есть
решение, их там обслуживают.
А если эта Ира при этом говорит разумно, чистая, у нее нормальная речь, она удивительно хорошая, как бы с виду. То есть у нее нет ничего, что заставило бы нас сомневаться в ее полноценности. Ну ничего, у нее такие сейчас обстоятельства. Ну трудновато. А это говорит вот старшая по подъезду, я вчера разговаривал со старшей по подъезду. Она говорит, я пришла к ней в августе и сказала, Ирочка, при всем моем великолепном к тебе отношении, ну, как пришла к ней, это имеется в виду, что она все равно в квартиру не пустила.
В квартиру не пустила,
сказала, у меня ремонт, простите. Цель, доделаю, пущу.
Ну, видите, что-то она осознает.
Она осознает, что это нельзя показывать ни в коем случае. Да, значит, нет, я говорю, это мистическая какая-то фигня. Ну, так вот, значит, и она говорит... Ну, говорит, при огромном моем уважении к тебе, я тебя знаю там с младенчества и все. Ирочка, у тебя долги. Вот мне выкатили. Она ему сказала так. Ир, мне очень стыдно, что я вынуждена повесить твою фамилию. У нас есть как бы долговая вот это, кстати, табло какое-то.
Да.
Я туда вывешу фамилии. Ирочка, при моем диком уважении, благодарности тебе, что ты Снегурочка и все на свете. Мать, прости, но я тебя туда вывешу.
Что она ответила?
Она сказала, вот это обстоятельства такие. Ну что, вешайте, что ж теперь. Буду стараться. Она сказала, буду стараться погасить долги, да. Буду стараться. Ну а как, все мы попадаем
долги
в разные обстоятельства.
Долги — это один из показателей.
Вот я хочу
обратить внимание, что это
но один из показателей. Она очень разумно ответила. В движение!
Подъем! Движение.
Проспект Мира 8 баллов, значит, Ярославское шоссе 7, Садовое кольцо на 12 часов по циферблату 8, Внешка, ТТК на 12 часов, нет, общая загруженность по Москве, ЦОДД дает 6, Яндекс 5 баллов по этому самому. 108% машин сейчас на улицах города, это 694 725 машин, вот, сказал бы 752, никто меня не проверил бы. Но я такой честный. Вот обратите внимание на эту честность, которая приносит мне вред. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, на дров Сережа, все деньги на рожа.
We'll be right back.
10 часов 6 минут, среда, 13 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
У нас гость, заместитель мэра города Москвы, Максим Лексутов. Максим,
доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе
можно, утро, можно вот так прям, Максим?
Да, сделать? Конечно.
А я уже отвык, я уже забыл, как мы с вами.
Да?
Буду
чаще ходить к вам.
Да.
Упущение мое.
Скажите, невероятное количество новостей. Значит, с апреля... Ну, я просто так. С апреля какие-то, значит, беспилотники пойдут. Значит, с картой тройка что-то вводится новое или нет. Еще и так далее. То есть у нас как, что-то с парковкой, как вы проанализировали опыт. Вообще миллион всего. Ждем мотопарада.
Да.
Вы будете проводить в этот раз?
Да. В этом году мотопарад, на котором вы уже много раз принимали участие, пройдет 3 и 4 мая.
Почему два раза?
Два дня в первый раз он будет. То есть первый день это будет такая большая различная... культурная программа, если так можно сказать. А 4 числа, соответственно, сам мотопробег, который пройдет в этом году. Традиционно будет старт на улице Академика Сахарова.
Угу.
И финальной точкой будет парк Горького, где мы готовим большую программу, ожидаем много гостей, много друзей из разных стран, из разных городов, в первую очередь Российской Федерации. Поэтому, пользуясь случаем, первый раз мы об этом говорим, что в эти даты состоится
мероприятие. 3 и 4.
3 и 4 мая.
На 3-го просто можно тоже все равно приезжать.
3-го будут, мы сделаем большой анонс, расскажем, какие мероприятия будут. И самое главное мероприятие пройдет вот этот традиционный проезд мотоциклистов по улицам Москвы. Это будет 4 мая.
Четвертого. Хорошо, а третьего где? Не скажете, где?
А третьего будет много площадок, точнее, немного, несколько площадок. Uh-huh. В первую очередь, это тоже парк Горького. Uh-huh. Еще отдельно скажем. Во-вторых, мы подготовили для тех, кто приезжает из других регионов или городов, либо стран, отдельную программу в помощь им, какие-то гостиницы, скидки будут.
А такие были уже?
Было немного. Но в этом году ожидаем больше.
Больше.
Да, в том числе
из других стран.
В том числе из других стран. Это будет то, кто уже, так сказать, про которых мы знаем, которые инициативно нам прислали заявки. Это, в первую очередь, Белоруссия. Во вторую очередь, это Прибалтика. Из Польши.
Мы Прибалтика знаем, что... всякая или...
Всякая. Всякая. Все, да, все прибалтийские города, так да. или иначе, страны. И еще изъявили желание из Германии ряд мотоклубов, возможно, примут участие.
Можем повторить?
Я думаю, что они повторят что-нибудь, да.
Слушайте, немцы, которые приедут с лозунгом, можем повторить это.
Думаю, что таких
мы будем заклеивать эти машины, которые будут у нас где-то там мелькать этими ужасными наклейками.
Я уверен, что вообще мотоциклисты, вот которые были у нас на мероприятиях на всех, это люди, во-первых, очень корректно себя вели. Это могу правда. Вспомнить, это ни правда. Одного дорожно-транспортного происшествия не было, вообще ни одного, никакого да. случая какого-то некорректного поведения, не дай бог. То есть все проходило очень мирно, позитивно,
да. Да.
все друг другу улыбались, помогали, поддерживали, знакомились. Ну, вот все. Это цель Слушай, нашего мероприятия.
На самом деле, мне кажется, вот я, может быть, ошибаюсь, извините, что я так много о мотоциклах, простите, но сейчас все готовятся к сезону. Мне кажется, вот шалопа это на ДРЗ-ах 400-х, а тут приезжают все люди, у которых там по миллиону машина, солидные дядьки, в общем, да?
Вы знаете, разные люди, и молодежи много было, и практически все московские мотоклубы. Мы проведем традиционно нашу жеребьевку для всех мотоклубов, чтобы определить, какое место они будут занимать в колонне, потому да, что у нас да. равноправие и справедливость всегда лозунг нашего мероприятия. Поэтому вот эти все мероприятия будут, и уверен, что будут разные люди, это очень важно. Поэтому да. ждем всех.
Ребята,
информация,
да. собираемся.
На сайте обязательно.
Моя жена поедет на бензобаке, потому что у меня теперь кафе «Рейсер», и у меня нифига нет заднего сиденья.
А что, вы коляску не купите?
Нет, у меня нет заднего сиденья, потому что это кафе «Рейсер», она не понимает, что
это. А можно перейти к вопросам от обычных пассажиров?
Давайте.
Про карту и приложение к карте «Тройка» вопрос. Вы анонсировали его появление, но его пока нет.
Когда? Да, мы анонсировали и, в общем-то, сделали это заказ работ по доработке нашей, точнее, недоработке, это фактически будет новая билетная система Москвы, которая, в которой появится и персональная тройка. То есть я уже говорил, помню даже в эфире у вас, о том, что та IT-платформа, на которой сделана наша нынешняя билетная система, она достаточно старая, уже больше 10 лет. Угу. Делать на ней сервис, особенно связанный с персональными данными, где требуется особая защита, особые регламенты работы с этими данными, это небезопасно. Поэтому мы приняли решение все-таки переписать эту IT-платформу на более современных носителях, более современном программном обеспечении защиты персональных данных. В следующем году обязательно появится персонализация приложения.
В 20-м,
да, обязательно. Понятно. Это будет. Если кто интересуется подробностями, на сайте госзакупок было опубликовано подробное техническое задание на доработку вообще всей билетной системы. Там будет еще ряд интересных решений и возможности использования бесконтактных карт. Угу. И возможности вести личный кабинет. И
а вас... просто телефоном, да, тоже?
Телефоном сейчас вы можете использовать, да. Если у вас есть NFC модем внутри.
Уже можно.
Уже можно и пополнять карту «Тройка». В том числе можно, вот я с своего телефона это делаю, прикладывая просто карту «Тройка» к своему телефону, если я пользуюсь приложением «Метро Москвы».
Попалился Алексутов, у него Huawei.
Нет.
А что это?
Не Huawei, у меня BlackBerry телефон.
BlackBerry?
О, боже, BlackBerry. Они еще существуют?
Они работают и даже, живут, представляете?
Так вы уже выбрали того, кто пишет, да? Оно пишется,
уже,
или вы
еще... Нет, уже все конкурсы проведены, все. Уже идет работа, скоро сдача будет этапа, поэтому, в общем, все идет.
Спасибо.
Когда будут тарифы по зонам? Это, наверное, с опасением, с опаской человек говорит. И о метро.
Тариф по зонам, да. В метро не будет. Не будет. Не планировалось и не обсуждалось. В новой билетной системе, которая должна охватить и метро, и наземный транспорт, и пригородный железнодорожный транспорт, вот в пригороде зоны есть уже давно, да. И всегда были.
Да.
Так вот, кто-то прочитал в нашем техническом задании, что а вот есть же зонирование возможность. Но действительно это есть, но цель это была специально под пригородный железнодорожный транспорт. Угу. Чтобы нынешнюю зонированную систему перенести туда, чтобы был один билет, который возможно использовать на всей билетной системе. Сейчас карту «Тройка» можно в пригороде использовать, но она работает несколько по-другому. Мы хотим, чтобы она была полностью интегрирована в железнодорожный транспорт. Для этого и в техническом задании об этом сказано. Но, повторюсь еще раз, в метрополитене какое-то зонирование не планировалось, не рассматривается и не будет.
Почему отменили билеты на 20 и 40 поездок, а на 60 поездок действуют только 45 дней? Один слушатель и второй говорит, а у меня сгорела часть поездок из-за того, что вот только 45 дней.
Во-первых, мы, когда принимаем решение, какие тарифы вводить, какие оставить или добавить, мы смотрим о статистике их использования. Угу. И цель одна – это упростить меню, потому что если вы, там, не знаю, поднимите меню билетное на метрополитен, наземный транспорт, скажем, в 2011-2012 году, угу. Это чуть ли не два листа мелким почерком различных тарифов, льгот и не льгот, которые были. Цель одна – упростить. Мы ввели давно уже понятие безлимитный билет, тариф-кошелек на тройке, который позволяет вам без ограничений использовать и количество поездок, и срок действия билета. Поэтому мы отменяем те, которые меньше всего востребованы. Смысла в них нет, если пользуются меньше там, 0,2-0,3% от всех людей.
Интересный вопрос. Вот у меня жена поехала на М1. Я вчера ездил на М1, кстати, uh-huh. На программу «Пусть говорят». На М1. И, значит, она поехала на М1 куда-то. И, говорит, я ехала, там вот такие уютные, милые бомжи сидели и кушали сзади. Вот это они, ну, они расстелили там скатерть и все. Вот, на коленях, да. Это в автобусе прям.
Да.
Вот, а значит, она говорит, а назад я еду, и на удачу села, и прям вот опять к ним. И они, говорит, продолжают трапезничать, уже у них, видно, дошло там первое, второе, сладкое пошло уже, и все.
Такие вот. Странные бомжи с они таким живут, набором блюд.
Нет, они живут в автобусе, но там тепло.
Нет, Сергей, там точно никто не живет. Если, первое, если пассажир ведет себя прилично, не мешает другому, не пачкает и оплатил проезд, он да. имеет право передвигаться в городском транспорте.
Бесконечно.
Не бесконечно, конечно. Есть маршрут в одну сторону, соответственно, маршрут в другую сторону. Если эти граждане оплатили проезд в другую сторону и никому не мешают и ведут себя прилично и соблюдают правила, я считаю, что у нас нет даже оснований думать о том, что... им не место в городском транспорте.
Очень многие, вот тут вот очень много вопросов по поводу возмущения, по поводу сокращения срока действия билетов вот этих проездных все-таки. То есть, ладно, сократили количество поездок, но оставьте тогда возможность их использовать там.
Всегда при какой-то отмене билета есть всегда нормальная альтернатива пользоваться другим типом билета или видом билета. Мало того, я всем рекомендую присмотреться, хоть они уже действуют несколько лет, это безлимитные билеты. Когда у вас срок действия билета ограничен, точнее, количество поездок ограничено только временем, а внутри этого времени вы можете много раз пользоваться разными видами городского транспорта. Вот рекомендую посмотреть именно на этот тип билетов, потому что у многих просто достаточно консервативное восприятие, вот привык так, и вот пользуюсь этим. Посмотрите на меню, мало того, у нас в приложении Мосгорпас и метро Москвы есть, и на сайте даже есть калькулятор, который подскажет, в зависимости от количества поездок, частоты использования транспорта, какой тип билета вам больше подойдет. Поэтому рекомендую просто немножко чуть-чуть потратить время на это. Возможно, вы найдете хорошую альтернативу тому, чего пользовались много лет.
Вы будете ли вы бороться с псевдотаксистами? Некоторые люди делают для удобства якобы такси, носятся по выделенке, вообще не обслуживают никаких пассажиров.
Могу сказать хороший вопрос. Почему? Потому что он дает мне возможность некоторые цифры сказать. Да, мы их любим, цифры, да. Могу сказать, так как недавно докладывали мэру Москвы об итогах работы таксомоторных компаний, могу сказать, что с 2014 года в Москве было отменено почти 51 тысяча разрешений на таксомоторные перевозки. 51 тысяча.
Это каждый автомобилей?
Автомобилей.
Да.
В Московской области, а так как у нас соглашение есть, что и их машины могут работать здесь, в Московской области количество отмен более 150 тысяч. Причина отмен несколько. Первое, это когда, часто так бывает, особенно грешили этим индивидуальные предприниматели, открывал ИЧП, приходил к нам, получал бесплатно разрешение на такси на 5 лет и на следующий день закрывал ИЧП. Теперь у нас...
А уже машина раскрашена.
А машина раскрашена, у нее есть разрешение, налогов он не платит, нигде не регистрируется, сотрудникам ГИБДД показывает свое разрешение.
Да.
И, соответственно, считал, что вроде как все хорошо. Пять лет он может работать.
Да.
Но так как у нас сейчас онлайн-сверка есть с Федеральной налоговой службой, то мы видим, что этот человек, соответственно, у него нет юридического лица, это есть основание, да, для отмены.
Я понимаю.
Второй нюанс. Если он показал нам желтую машину, если это Москвы, таксист Москвы, показал нам фонарь, потом взял и через какое-то время все это убрал.
Да.
Но так и продолжает пользоваться выделенными полосами, мы видим его через камеры фотофиксации, видим, что эта машина теперь не желтого цвета, не соответствует атрибутам, установленным законом Москвы, это тоже есть основание для прекращения его разрешения на таксомоторную деятельность.
Если позволите, вопрос по смежной организации. Не по вашей, я понимаю, что это не ваша, но я вижу, как по выделенке ездят массово скорой помощи без кружочка, то есть они не к станции московской приписаны, а бог весть. И я думаю, Анастасия, что есть люди умные, практичные, которые покупают себе вместо служебной машины просто скорую помощь. Уже немножко дорого, но не страшно. Можно бэушную, да? И ездит там, разлегся с торшерчиком таким. Может же такое быть, раз. И второе, СКР. Вот я сам видел, вот около Боровицкой. Значит, СКР без единой мигалки, без ничего, Следственный комитет. И стоит гаишник, он его, так сказать, ну, не то, что честь отдает, но пропускает.
Но вряд ли такое может быть. Если машина оперативная, в СКР, по-моему, это с красной полосой машина,
может быть,
то они имеют право, это оперативные машины, потому что там и пользуются исследователи, и оперативные сотрудники,
да.
И они имеют право наравне с сотрудниками полиции... Ну, вот... пользоваться...
С вашей точки зрения, здесь порядок или все время как бы... Знаете, как кобеля ведешь гулять, кобель все время тянет повод. Вот здесь у вас тянут повод?
Вы знаете, я могу сказать следующее, что я там часто встречаюсь с руководителями и транспортных наших автопредприятий, и самими водителями. Всегда их спрашивал, есть ли какие-то проблемы от того, что вам, когда вы едете по выделенной полосе, вам мешают оперативные машины и прочее. Я могу сказать, что крайне редкий случай, когда из-за этого есть проблема.
Так. М1 вчера у Боровицкой кинулся вправо, метнулся вправо, потому что в лоб по выделенке противоположного направления шел ДПСовец.
Если такие вещи есть, конечно, с ними надо разбираться. Наверняка, и я тоже несколько раз случаев видел, и мы отдельно с органами ГИБДД по этому поводу проводим определенный набор там мероприятий, и, конечно, приоритет должен быть отдан, ну, если это, конечно, не скорая помощь, которая обязаны все пропустить, и, да, между прочим, и водитель автобуса на выделенной полосе. Если машина идет с проблесковыми маяками, то ее обязан... То есть правила дорожного движения действуют и на выделенной полосе так же, как и на полосе обычного движения. Поэтому если машина такая идет, ее надо пропустить. И особенно если это машина скорой помощи, для меня это, ну, так сказать... внутренние понятия, что это надо сделать немедленно.
Расширите по электрическому транспорту спросить. Да. Вот я помню, то есть там Кац что-то писал, это Варламов что-то такое, значит, нет.
Они ругались. Что-то ругались, но да? Новые что электробусы запустили, как они там.
Вы знаете, я бы вот, была бы, если, так сказать, у вас время и возможность, пригласил бы редакцию «Говорит Москва» проехаться на электробусе. Мы его специально, один из новых, который еще не в линии, не на линии работает.
Да.
Вот, привезем в редакцию, я вместе с вами.
Он отличается чем-то от предыдущих моделей, он, да?
Есть, другой. Там всегда мы какие-то вещи
мрачный,
добавляем.
Беззвучный, мрачный.
Добавляем туда какие-то улучшения, там, и с точки зрения дизайна, и мелочей, связанных там с тканью, там, с типом сидений. Поэтому, если такое желание у вас возникнет, то вот как раз из какой-то новой партии электробусов, которые еще не работают на маршруте, приглашаю, значит, от редакции «Говорит Москва» с вашими коллегами проехать, посмотреть, что такое электробус, позовем наших друзей.
Что ты трясешь головой? Если в конце будут шашлыки, так поедем, а если нет, так фиг.
Чай, кофе обещаем точно, а шашлыки вряд ли.
Я бы прокатилась. Но это наше все производство? Наше?
Это наше производство, это два у нас поставщика есть, это группа «ГАЗ» и «КамАЗ». Комплектующие, конечно, там есть и иностранные, есть и много наших комплектующих, но самое главное, аккумулятор пока, к сожалению, большому нашему, но мы рассчитываем, вот, что и уже есть интерес, так как у нас заказ, мы его озвучили на много лет вперед и четко сформулировали свои задачи, свои потребности в этом, рассчитываем, что российские компании будут производить аккумуляторы массово, самые современные в Российской Федерации. К сожалению, пока батарея, она иностранная. Но могу сказать, что вот большинство того оборудования, которое здесь у вас стоит на столе,
тоже иностранное.
Тоже иностранное. И, к сожалению, Китай научился делать в массовые вещи очень дешево, конкурировать с ним тяжело.
Может быть,
еще раз, батарея, я считаю, это вопрос и где-то политики, он должен делаться в Российской Федерации.
Что-то самое близкое к тебе должно быть. Извините за реминисценции в моем устаревшем мозге. Я помню, как однажды я вот так же с критическим выступлением набросился на Юрия Михайловича Лужкова, когда брал у него интервью. Я сказал, у вас рубашка иностранная, брюки иностранные.
Он сказал, трусики и носочки отечественные.
А он сказал, трусики и носочки отечественные. Да. Ага. Отечественное. То, что ближе к телу нашинское. И все. Да. Значит, нет, я хотел просто про электричество спросить еще то, что на самом деле, когда мы сейчас задумываемся, мы сейчас задумываемся о новой эпохе, в частности, я и Настя. Вот. Настя перешла на каршеринг во многом, да?
Да,
практически. Настя практически ездит на каршеринг.
Он работает еще и в Петербурге, Даша, как выяснилось, с московскими.
Даша Кнорре тоже перешла на каршеринг. То есть это у меня все вот так вокруг, да? И мы думаем, что правильный шаг был бы либо купить электрокар, электромашину. Ну, вот, сказать, там Volkswagen делает, этот самый Nissan делает, что-то такое.
АвтоВАЗ делает.
Ну, возможно. Вот, значит, но делают, да? И либо каршеринг, либо перейти на электричество. И
сразу беспилотный.
Беспилотный, это следующий вопрос, подожди. Да. Значит, нет, и хорошо. Но у меня ближайшая заправка около ЖСК «Коперник», она находится от меня в 2 километрах, вероятно, может быть, 1.5. И это первое, что пилить надо 1.5 километра до заправки. И второе, что я всегда вижу, что там всегда стоят машины не электрические. То есть это место всегда занято. Я мог бы там заправлять, но только электроскутер BMW. Потому что место всегда занято. Электроскутер бы я загнал на тротуар. Пофиг. Его ну, не... да. Да. А так, как контролировать эти вещи?
Да, значит, и чего их так мало? По нашей инициативе был в правила дорожного движения, сейчас не могу вспомнить, по-моему, 2016 год, был введен специальный знак «Парковка только для электромобилей». Соответственно, если автомобиль стоит с нарушением этого знака, то
его просто штрафуют.
Его штрафуют.
Это и раз. Все, и он стоит дальше.
Но это такая история, что у нас тоже есть... То есть у нас количество штрафов, между прочим, за парковку, оно сокращается. За нарушение правил парковки. это говорит о том, что, ну, так сказать, человек рано или поздно, если нарушает, и ему по каким-то причинам непонятно, за что его штрафуют, он в итоге разбирается. Потому что количество судебных исков и обращений, оспаривания вот этих штрафов, он драматически снижается. И не потому, что нельзя оспорить, потому что у нас есть полный видеофайл, вплоть до того, как заезжала машина, уезжала, и фотографии этого всего. То есть спорить с этим очень тяжело. Возвращаясь к электрическому транспорту.
Да.
Ну, наше мнение и мнение там, мировых экспертов в области общественного транспорта говорит о том, что будущее все-таки за электрическим транспортом. Это раз.
Да.
Второе, батарея становится более емкой и более легкой. Да, и это говорит о том, что полезная масса автобуса, она может расти. Это второе. Третье, что нам дает развитие именно электрических автобусов в Москве. То есть, когда мы ставим зарядки, вот эти установки быстрой зарядки, от них можно провести дополнительную, поставить дополнительную рядом, где это возможно, зарядку для обычных легковых электрических машин. И мы эту программу уже начали реализовывать. То есть, стоит большая зарядка для автобуса, и недалеко от нее, так как точка электрическая здесь есть, подходит электричество, то дальше будет стоять рядом, еще раз повторюсь, там, где это необходимо и возможно, потому что ну, на ОРП вряд ли да, нужна. Но в городе такие заправки уже появляются. Соответственно, рядом будет стоять заправка для легковой машины. И это даст определенный толчок развитию электрического транспорта.
Нас останавливает это. Вот меня это останавливает. Я вам честно говорю, я думаю, я передовой чувак, но у меня дизельная машина. Это ужасно, неправильно. Трехлитровый дизель BMW, но это неправильно. Значит, как я останавливаюсь? Я понимаю, что, в принципе, жизнь моя тяжела, потому что в центре вообще нет заправок. Ну, это просто ужасно, да? Я должен ехать на Коровий вал, но там нет дизельного топлива. И так далее. То есть надо мной издеваются непрерывно до Садового кольца, а после начинают чуть-чуть давать. Окей. Но с электричеством не легче.
Сейчас в городе плюс-минус около 30 зарядок есть на улично-дорожной сети, которые мы сделали совместно с Мосэнерго и Россетями. И коллеги хотят дальше развивать электрические зарядки.
Дай им Бог здоровья.
Они будут. Они
как только я
будут.
Увижу хоть одну в приличном для себя расстоянии, ну, я не знаю, метров 200, я моментально куплю электрическую машину и избавлюсь от дизеля.
Согласен. Это вопрос, узкое место, это зарядки есть. У нас есть определенный план.
Да.
И вот что важно, что развитие именно электробусов повлечет за собой возможность установки рядом с зарядкой для автобуса зарядку для легковых машин.
Еще я хочу сказать, вот писал парень здесь, это что на инвалидных местах всегда кто-то стоит. И, вы знаете, вообще есть такая обида и у парковочных разрешений только для жителей, и для электромашин, которые заряжаются, что там вечно кто-то стоит. И для инвалидов это настоящая проблема. У нас, например, на местах для инвалидов стоит азбука вкуса почему-то, я не знаю. Ну, их машины, которые разгружаются. Но, одним словом, мы понимаем, что вы контролируете. Но у нас есть полное понимание также, что контролируете мало и редко.
У вас есть такая возможность помочь нам или самим разобраться, оштрафована машина или нет. Есть мобильное приложение «Помощник Москвы». На мобильный телефон загрузите, зарегистрируйте.
Или бейсбольная бита и выйдет, это наломает мне. Да,
но я не... Таких случаев, честно говоря, крайне-крайне редко случается.
Вот давайте с этого же вопроса, же. Обижены люди, для которых что-то выделено, а их права попираются, и город помогает, но редко. То есть ваши ребята, их мало, их маловато. После новостей. Десять часов 36 минут, среда, 13 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Анош.
И Сергей Дарьян.
У нас гость Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Мы говорим о движении, мы говорим об организации движения и так далее. Я хотел все-таки вернуться к своему вопросу, который, на мой взгляд, очень существенный. Есть незащищенные или малозащищенные или специальные группы водителей, которые защищены в парковке как-то особенно, например, инвалиды. Например, есть парковочные места только для владельцев разрешений. Вот этих, так
сказать, там, кстати, многодетные могут ставить, слава богу.
Именно многодетные могут ставить, да. Вот эти категории. к огромному сожалению, ваших людей, это уже вопрос, ваших людей мало. Они не могут повлиять на то, что мы видим, мы точно понимаем, что стоит, пыхтит Мерседес под водителем, просто ждет на резидентных. Он точно не резидентный никакой. Если нет резидентных, он станет на инвалидное. И все. Знаете, как они хитрят? Они говорят, мы не стоим на парковке, потому что они паркуются как бы в 1,5 метрах, забирая еще часть проезжей стороны. Мы типа то, не то, мы не понимаем, может, мы перетормозили. И так он стоит и лупит движком 2-3 часа, пока ждет шефа. Понимаете?
Но тут вообще, честно говоря, все уже случаи, где он там стоит в метре или в 1,5, или там в 30 сантиметрах, эти вещи уже все уже случились, и штрафы им все пришли. В этом у меня сомнений никаких нет.
Да.
Помимо инспекторов, которые у нас есть на улице, у нас есть еще машины-парконы, которые ездят по городу и контролируют. Второе, у нас есть еще в ряде мест камеры стационарные, которые тоже смотрят на то, когда человек приехал, например, с номером, потом номер этот взял, снял и куда-то его положил, потом пытаясь, так сказать, уйти от контроля, да?
Да.
Потом, не дай бог, у него что-то с машиной случается, ну, например, какие-то злоумышленники утащили у него машину. Номеров нет, он говорит, да они у меня в багажнике, таких случаев очень много. К чему я говорю все это? Значит, первое, что контроль у нас есть. Мобильное приложение, это про которое я говорил, работает. Более 220 тысяч москвичей периодически присылают нам материалы по различным правонарушениям, которые они сами видят и на них реагируют. Это второе. Третий момент, который я хочу сказать, что если говорить, например, про разрешение для маломобильных граждан, те места, у нас машины эти внесены в специальный регистр московских инвалидов или маломобильных граждан. У них нет на стекле ни отметки, ни какого-то пропуска. И я считаю это правильным, в принципе, потому что, ну, не все...
Некоторым люди... стыдно, да.
Не то, что стыдно. Некоторые, во-первых, машина может быть не инвалида принадлежать, но это его дочь, например, которая привозит его там или используется в перевозках. И мы идем на такие льготы, мы обязаны их давать. Я считаю, это тоже справедливо. Поэтому, когда вам кажется, что стоит машина, ну, вот она вроде как не раскрашена с наклейками, что это инвалид, но это не факт, что эта машина не перевозит маломобильного гражданина.
Я понимаю.
Не всегда это так. Поэтому к таким вопросам просто всегда нужно относиться деликатно. Но то, что есть нарушители, которые продолжают плевать на правила движения, на удобство жителей.
И их довольно много.
И их довольно много, но количество их снижается, и динамику мы это видим. Я думаю, что этот вопрос мы рано или поздно совместно победим. Но сказать, что проблема решена, такого, конечно, нет. И есть еще задача, которые надо решать в
городе. Я, если позволите, повторюсь, я уже это говорил. Мы хотим, чтобы десница была неминуема, рука с мечом. И мы хотим, чтобы нам награда за то, что мы хорошие, тоже была. Условно говоря, если я хороший, то я дурак, а он плохой, и он выгадывает. Я думаю, ну что, зачем я тогда хороший?
Смотрите, но первое могу сказать, что качество администрирования очень высокое, количество штрафов. То есть, вот, грубо говоря,
наймите выписали, больше ребят этих, наймите их больше.
Их достаточно, Сергей, их достаточно. Да. Во-вторых, есть закон, который говорит о том, что если вы оставили машину в месте, разрешенном для парковки, но, например, на месте, которое вам не принадлежит, то есть вы на котором не имеете права стоять или еще что-то, то вас наказывают штрафом. Эвакуировать машину, переместить оттуда,
каршерингу вообще
не имеем права.
Вообще. Вот я хочу сказать, каршеринг сами циничные негодяи. Они бросают и на инвалидных, и на всех местах. Выходит девочка модная, все время. Я говорю, слушай, мать, просто я говорю, слышишь, мать, я говорю, припаси еще 3000, потому что с тебя возьмут. А так, в шутку. Еще 3000, потому что ты поставила в неправильном месте. Она, да, пошли.
Нет, всё. Но могу сказать, что как раз в отличие от других машин, собственники автомобилей каршеринга, потому что им потом приходит штраф, они эти деньги моментально удерживают с того, кто пользовался этим. Потому что карточка ваша открытым кредитом, так называемым, она там стоит.
Значит,
и поэтому побольше. Все штрафы, все вот эти превышения скоростного режима, это неминуемая оплата придет сразу. Поэтому я, вот, пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать всем пользователям каршеринга не думать о том, что, ну, машина не моя, вроде как штраф меня не касается.
Да-да-да.
Вот как раз в отличие от нас, когда у нас есть процедура, рассмотрение и прочее, но как только штраф придет собственнику машины каршеринга, с вас он денежки спишет сразу. Это произойдет очень быстро.
Недостаточно много для них, чтобы они почувствовали. У них такой вид, когда они стоят на запрещенные места, что «Yo soy una chica moderna», «chica moderna». Понимаете, она модная девочка. И все, она идет, и пофиг абсолютно. Кто за нее платит, не знаю.
Есть и такие, да. Есть и те, кто выполняет правила. Поэтому не могу сказать, что автомобили каршеринга у нас наиболее, так сказать, часто, не знаю, штрафуемые машины. Нет такого.
Есть вопрос у людей, и их было много, которые написали нам, значит, о том, что очень много...
Да, извините, как чтобы крошуемых... извините, скажу просто про каршеринг, потому что так как-то повисал такой негатив в этом плане, но у нас, вы видите, во-первых, сейчас всю статистику практически, что у нас в городе происходит.
102%.
Да, второй момент, который есть, одной машины каршеринга по статистике в Москве каждый день пользуется 8 человек, в отличие от машины личной, которой пользуетесь вы один, либо в крайнем случае там двое человек.
Это правда.
Это говорит о том, что одна машина каршеринга так или иначе заменяет 8 автомобилей личного транспорта. Это для города большой плюс. И мы поддерживали автомобили, развитие автомобилей каршеринга, и будем дальше продолжать их поддерживать.
Это очень современно. Мы, когда читаем, как человек из Костомукши, город Костомукши,
есть такой.
Приезжал сюда с открытой формой туберкулеза на автобусах, я представляю, если бы он еще попользовался каршерингом. То есть я вожу себя в своем дурацком автомобиле, который мне не нравится. На самом деле я бы купил бы крошечную машину, микроскопическую электрическую машину. Но я вожу себя там, и там мой личный туберкулез.
Надо делать прививки.
А там в каршеринге чей туберкулез, я не знаю. У меня
Да, могу сказать, что по количеству автомобилей каршеринга, я думаю, к концу года Москва будет номер один в мире. В мире обгоним Токио. Мы сейчас номер два после Токио. Будем номер один в мире, и этот сервис очень сильно развивается. Между прочим, еще скажу интересную вещь. Вот мы были с делегацией несколько месяцев назад в Берлине. Нас приглашал транспортные власти Берлина, собирали там Париж, Лондон, еще другие города. И было там сравнение данных, цифр, там отдельная работа у экспертов была. Могу сказать, что по количеству людей, пассажиров городского транспорта, которые пользуются различными гаджетами, там, телефонами, карточками бесконтактными, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, там, разными системами оплаты, ну, нет, немножко нетрадиционными, так новыми, в Москве в 5 раз больше, чем в Берлине.
Это правда.
У нас все новинки технологические, транспортные, расходятся и намного быстрее, чем в развитых европейских городах.
Почему так? Потому что люди лучше.
Люди современные и очень готовы использовать все новое, что есть, и если эта штука удобная, то она у нас быстро приживается. Это говорит о том, что люди, хотя у нас достаточно консервативные, но новинками пользуются с удовольствием.
Ну, это вот вы говорите о Берлине, а я считаю, что в 10 раз, да? А с Римом, если сравнить, так в 100 раз будет. То есть там вообще вытаращив глаза на госуслуги смотрят
вытаращив глаза. Вы знаете, я вам сказать, понимают, вот, например, когда мы были там с коллегами, встречались из Рима, они к нам приезжали, и вопрос, а как вы парковку контролируете, платную и там прочим? Они сказали, вот знаете, сейчас никак. Почему? А у нас, говорит, бюджет не утвердили, и все инспектора, которых у нас работали, вот у нас их было 150 на весь город, а сейчас работает трое. Потому что бюджета нет, нам не утвердило, сейчас обсуждается, и, наверное, появятся эти люди к лету.
Много вопросов, несколько человек задали вопрос о кажется крышуемых ДПС, бомбилах и такси, каких-то странных людях, которые запружают все, несколько мест называется, опять на юге, на Варшавке, еще где-то. Я хочу сказать, что у нас это обычно, да, и там они пишут, что в 15 метрах от ДПС стоят все эти бомбилы, и такое ощущение у нас, что это одна шайка-лейка.
Но... Я бы так не сказал. Наверное, какие-то есть, как и со стороны городских властей, так и со стороны полиции, какие-то есть недоработки. Есть люди, которые серьезно относятся к своим должностным обязанностям, есть люди, которые менее хорошо относятся. Сказать, что вот так вот всем на все наплевать, не могу. Нет такого. Но я просто к чему хотел сказать. Если человек видит, что происходит что-то неправильное, что-то, вот, которое, очевидно, не так должно быть. Я считаю о том, что если вы, допустим, даже не позвоните, просто напишите на портал, скажете об этом, проговорите, напишите к нам, это тогда, ну, и общество будет меняться, потому что
давайте еще раз
мы готовы.
Портал
Транспорт.мос.ру, у нас есть целый раздел, посвященный обращениям, И, поверьте, мы относимся к ним не как просто формальностью, которую надо ответить. Всегда, вот если это связано с коллегами там, из ГИБДД, всегда им отдаем, они нам передают в отношении наших каких-то проблем или сотрудников, которые халатно относятся. То есть это всегда взаимная работа, и мы к ней нормально относимся. Никто не обижается, ой, а что ты принес жалобы на моих сотрудников? Это общая задача, которую мы обязаны решить. Как бы это ни звучало, может быть, пафосно немного, но такая атмосфера сейчас есть в правительстве Москвы, которая стремится изменить ситуацию и решить проблемы, которые есть.
Ребят, поэтому вы же с мобильника можете это сделать, что... Ну, пока идешь, так сказать, там топчешься или так далее, капните, капля, камень точит.
Обязательно надо это делать.
Форма парковки не позволяет Нефману ввести иностранный номер автомобиля. Я бы оплатил, а так нарушаю, говорит Нефман.
Ну, нет, и насколько я знаю, маска позволяет это делать. Маска, имею в виду, что возможность ввести номер. Вы можете это сделать. Если что-то не так, обратитесь к нам на сайт, вот транспорт.мусру, мы вам поможем, расскажем и точно сделаем так, чтобы вы эту проблему свою решили.
Я раньше видел законопослушание белорусов, просто так, чтобы вы, значит, я уже видел, как один белорус пер на камеру по полосе с моста Живописного. Прямо он видел, что он идет на камеру, и спокойно, цинично все. И уже видел, как у нас внизу паркуются белорусы, значит, абсолютно пофиг, там, как, ну, допустим, парковка такая, ну, прижаться надо,
да.
Значит, они ставят елочки, как хотят. И я понимаю, что они не боятся в конечном итоге, несмотря на то, что вы отправляете наверняка в Белоруссию.
Да.
Вероятно, это не доходит.
Я думаю, доходит. Во-первых, точно доходит, потому что, ну, у нас почта работает, и да. Основание считать, что они пришли, бумага приходит. Вопрос в том, что до сих пор база данных двух союзных государств пока не синхронизированы.
Да.
Надеюсь, что это не наша немножко зона ответственности, это федеральное правительство уже. Коллеги это обязательно сделают, в планах такое точно есть. Думаю, что этот вопрос решится.
Вафли. Что за дебилизм? 5 секунд, пишет Николай. Вообще, с вафлями меня это больше всех беспокоит, потому что с Софийской набережной на мост вот здесь подъем, угу. Они просто закрывают и все. И все, это навсегда.
Да.
Это навсегда.
Если не сделать четкое разграничение, где надо, и чтобы вы обращали внимание, когда делаете маневр на мигающий свет светофора, вы должны рассчитывать, сможете вы проехать перекресток или нет, потому что перекрывая его, вы вообще блокируете
движение. Когда вы будете следить за этим, потому что это
нужно
оставить...
У нас уже включилось на нескольких объектах, мы сейчас оттестируем все нюансы, посмотрим, как все работает, прежде чем массово вводить и выносить там штрафы, мы... Все-таки внимательно анализируем ситуацию. Поэтому
вместе с ГИБДД. Я звоню жене и говорю, я в 50 метрах от дома, буду минут через 40. И это последние 50 метров, я их не могу проехать никогда вообще.
Вот ту проблему, которую вы говорите, съезд туда, на набережную к вам, это действительно одна из самых узких проблем, которые есть. Думаю, что вот это решение, но повысит внимательность водителей вот в таких непростых ситуациях, потому что, что говорить, на ряде... перекрестков у нас из-за недостатка улично-дорожной сети есть проблема, которая просто завязывается целый набор улиц сразу же.
А потом мы ждем какого-то отважного, отважный обычно ваш троллейбус номер 4, он отважный чувак, и мы, прилепившись к нему, лезем на красный. Пошли все к чертовой матери. Мы уже вот стоим там по 40 минут, понимаете? Но потом он находит дырку, этот троллейбус как таран идет, все его боятся, а я ему на хвост, на бампер цепляюсь и вижу, что и он, и я, мы идем на красный. Но мы стояли... Ну, понимаете, но это все уже бесчинство какое-то. И либо там поставить какого-то с палочкой, может быть.
И, у нас таких перекрестков, я думаю, что несколько сотен. При всем при том, что количество сотрудников ГИБДД, оно только сокращается, ставить их практически уже некого.
Может быть, это не сотрудник ГИБДД, это был бы регулировщик от города?
И мы уже обучили достаточно большое количество, есть такой дорожный патруль, вы знаете, мы потихонечку этим занимаемся. Это непростая задача, есть еще вопросы правового статуса всех этих людей, но сейчас мы этот вопрос как решили, они, возможности у них есть. Под контролем ГИБДД выполнять определенные функции, связанные с регулированием движения на перекрестках, и мы сейчас часто это используем. Поэтому количество наших сотрудников будет увеличиваться, хотя где-то это все-таки задача инспекции по безопасности дорожного
движения. 10-20 километров. Мы с вами говорили давно, ведь вот 10-20 километров. Я, насколько помню, вы назвали цифру, научно обоснованную цифру, когда меньше всего погибает людей.
Да.
Это при скорости 48-48,5.
Меньше чуть-чуть 50 км в час.
Чуть меньше, да.
Тогда люди драматически снижается риск того, что... автомобиль, водитель, попавший в ДТП, будет серьезно, сможет серьезно пострадать.
Да, значит, 48 километров. Но мы видим массу улиц, где, кстати говоря, наш вот этот поворот от Софийской сюда на Серафимовича один раз вынесла БМВ прямо на меня, но я говорю, я толкнул жену в угол, чтобы ее не убило. Он порвал себе радиатор, сделав лужу, вот так. А сейчас, недавно, дней, может быть, 20 назад, 3 недели назад, я видел, как там парня развернуло на 180, тоже на БМВ, кстати. Все они газуют до дури какой-то, их разворачивает, тащит, ужас. Ну вот, я хочу сказать, что скорость остается важным аспектом. Мы должны понимать, я не знаю, как вы прокачиваете, чтобы 10 уже, а не 20?
Ну, во-первых, предложение такое было высказано.
Этот чувак из Думы, вы знаете, что он работал у Джуны? Он у Джуны, он массажист. Вот этот, который за 20, как его фамилия? Скажи мне, как фамилия этого человека? Ага. А, пожалуйста, дорогая.
Мосгордума.
Нет, из ГУР, не ГОР, Госдумы, которая за 20 километров там все время качает. Он кудесник, волшебник от Джуны. Он там всех массирует и все. Какой-то кошмар, как он может распоряжаться такими вещами? А?
Ну, я даже сейчас не решаюсь понять, кто это за человек такой. Но на Федеральной комиссии по безопасности дорожного движения, на Госкомиссии, предложение о том, чтобы в городах неадминистрируемый порог с 20 километров был снижен до 10, я его озвучил. Я считаю, что это совершенно правильное решение, да, особенно да, это касается городов. Аргумент, что камеры, вот у нас камеры здесь не контролируют, неправда. У нас, прежде чем камера МВД допустит ее до установки на улично-дорожной сети, она проходит необходимую проверку. Это государственный контроль, Росстандарт и ряд других институтов, которые следят за точностью измерения. Мало того, все эти вещи у нас уже были давно, когда неадминистрируемый порог был и 5 километров, и 10
чистая
километров.
Чистая азиатская придурь. Давайте писать то, чего... Ну вот мы с вами разговариваем. Вот я вам говорю, добрый день. Почему я не сказал добрая ночь? Почему? Знаете, почему? Потому что чертов день. Но если мы хотим 60, так зачем мы пишем 80? Или пишем 60, а хотим 80? А 80 на 100? Вы знаете, что мы живем в кривом зеркале? Мы должны сказать, в этом чертовом месте 60. Окей, так 60 имеется в виду что? 61? Нет, не 61. Имеется в виду 59. 60 это значит 59. Вот и все. Ну как, я же говорю вам, добрый, здравствуйте, Максим Лексутов. Почему я не сказал спокойной ночи, Иван Иванович, сказать, про Пердыкин? Почему я не сказал? Потому что передо мной Лексутов. Но я-то не идиот, я Лексутов говорю, что он Лексутов. Почему же мы живем во лжи? Вся страна чертова живет во лжи. Зачем же мы пишем 60, когда 80? Мы что, идиоты или мы азиаты какие-то? Ваня? Я не понимаю, ребят, вы что, ребят?
Согласен с тем, что этот вопрос давно уже назрел, его надо решать, потому что за этим вопросом стоит огромное количество человеческих жизней, детей, пешеходов, которых сбивают, и превышение скоростного режима по умолчанию. Смотрю на знак и прибавляю 20 километров, это действительно
это
выглядит совершенно глупо и неправильно.
Это ложь.
Поэтому позиция у нас такая есть. Большинство коллег из федерального правительства поддерживают эти предложения. Надеюсь, что вопрос так или иначе решится. Для городов это крайне важно, и так как и у нас президент Российской Федерации поставил задачу снижения аварийности почти в 3 раза по стране, в 3 раза.
Да.
Я, как человек, который, вот, в частности, в Москве, так или иначе ответственный вместе с коллегами из ГИБДД за аварийность, считаю, что мы просто не достигнем этих показателей, если установленных президентом страны, если ряд решений разумных будет принято, в частности, по снижению этого неадминистрируемого порога скорости.
Мне пишут, тогда будут 10-бальные пробки, тогда поставьте корректные знаки, не пишите 60, где можно ехать 70 и так далее,
Значит, вообще могу сказать, что есть, безусловно, там ряд магистралей, которые отремонтировали, где мы меняем знаки с периода ввода в эксплуатацию дороги и прочим, но надо понимать, что во всех городах, если это не хайвей, если там нет пешеходных переходов, да, действительно, можно ставить знаки 70, 80 и 90 км в час. Такое тоже есть и бывает.
Да, да.
Но если улица, где есть пешеходный переход, где, причем наземный переход, где большое количество городского транспорта, который ходит, как бы какой бы знак ни поставили, от остановки к остановке, он практически никогда не превышает скорость 50 км в час. Даже на магистральных маршрутах. С нашей интенсивностью движения ехать со скоростью 90 км в час в центре города, это выглядит, но никто из коллег, которые к нам приезжают, из цивилизованных стран, китайцы в том числе, даже азиаты в том числе, они говорят, мы не понимаем в городе, вы что, хотите 100 км в час ездить по дороге, где есть пешеходные переходы? Это не бывает. Это не то, что тут просто, ну, ни у кого такого нет. Если есть хайвей, где есть, условно говоря, там, третье транспортное кольцо, которое бы было всегда, да, на, там, отделено от другой проезжей части, там, возможно, рассмотреть. Мы не против этого. Мы понимаем, что если есть возможность ехать быстрее, можно это делать. Но если эта дорога со 100 км в час должна потом на 50 переходить, ну, это просто, это опасно.
Когда я въезжал в Барселону этим чертовым летом, там было 120 или 110, я не помню. И прямо посреди шоссе, прямо перед въездом в Барселону, 50. И я исполнил 50, подприсев на задницу. Исполнил. Значит, как сивка-бурка. И потом я спросил их, я говорю, слушайте, а что это? А они говорят, это как оттренировать тебя, оттренировать, чтобы ты понимал. Я говорю, да, но еще было шоссе. Они говорят, неважно, ты уже должен дисциплину включить что-то в городе. 50, и
мало
все.
Мало того, вы едете 50. Даже по трассам в Европе, где там хайвей за городом. Как только вы въезжаете в населенный пункт, даже если это три дома и там, не знаю, какая-то ферма, там, не знаю, возьмите Германию, ту же Прибалтику, сразу же скорость движения 50 км в час.
50.
И мгновенно снижается.
Это не 56, ребята, не 56.
Это 50. И, например, в Германии неадминистрируемый порог плюс-минус 1,5 километра. Полтора километра. А в Прибалтике там в одних странах это 1,5, в других 3. А я но это так. Все равно так. Но
я
это
паркуюсь.
Не 20. Потому что паркуюсь. Когда мы показываем так эти цифры да. на каких-то международных мероприятиях, когда эксперты со всего мира собираются в области безопасности дорожного движения, потому что для всех эта проблема одна из первых. Но когда мы говорим 20 км в час, говорят, да не может такого быть. А что за приборами вы пользуетесь? Что, биноклем, что ли, каким-то? Как вы считаете? Мы говорим, да нет, в приборе 1,5-2 километра, отклонение, возможно, и прочее. Но нас просто не понимают.
Я паркуюсь на Берсеневской. Я детей собираю, группирую, как на территории войны. Как будто война идет, понимаете? Я им говорю, так, я прикрою, значит, папа первый пойдет. Давайте вы за мной гуськом. Я серьезно вам говорю, потому что какой-то джигит безумный, натонированный 5 X5, еще какой-то безумец, еще идиоты. Я иду, я как по войне иду. Значит, я перехожу сюда на угол, там вот два раза я видел лично, как развернуло BMW, я уже рассказывал, да? Значит, это территория войны. И я, наконец, дохожу до подъезда, пихаю детей, все, мы дома, добрались, как по минному полю. Ребят, вы так хотите жить, вы джигиты, а я здесь живу. Ну, давайте как-то соберемся с мыслями, а? Нет, ну, правда, они все джигиты. Но я-то здесь живу, я хочу жить.
Сергей, во-первых, большинство людей, я все-таки вижу по там, нашим какому-то общению с экспертами в том числе, все-таки поддерживают снижение скоростного режима, особенно, еще раз повторю, это актуально очень сильно для городов.
Да.
И еще раз повторю, здесь уже вопрос не нашей дискуссии, а решение и поручение президента Российской Федерации, который сказал, прекращайте, надо снижать аварийность, поставил задачу четкую, это написано в указе, и мы обязаны эти вещи выполнять.
Когда придете снова? Придете
летом?
Придете? Летом придете?
Позовете. Ну, раньше могу.
Ну, и раньше.
В мае приду.
Что? Хорошо, хорошо.
До мотосезона, до открытия.
До мотосезона или сразу как откроем.
Или до мотопарада можно еще раз поговорить об этом.
С нами был заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 марта.
Подъем.